Галатам 5 глава с 13 по 15 стихи. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Аминь. Изначально мы жили под проклятиями, рабами дьявола, жили в проклятии. Кто может глубоко осознать ценность благодати? Только человек, который глубоко осознает серьезность проклятия, который знает безнадежность, такой человек глубоко осознает благодать. К счастью, я сильно страдал от безнадежности, мучился. Такой безнадежности я, взрослый человек, боялся. Был страх, мучение и даже порой рыдал от безысходности до верования в Иисуса, потому что не знал, откуда пришел и куда иду. Познал реальность, что я живу в проклятии. И насколько это было страшно. Жить-то живешь, но не знаешь, как жить, куда идти. И никто не знает этого. Живут, будто знают, но никто не знает. И родители не знают, и дедушка не знает, и философы не знают. И Конфуций тоже в итоге признался, что не знает. Искал, искал и умер. Один монах сказал: «Будда в гиене». Сказал: «Все люди идут в гиену, и Будда – это не какой-то особенный человек. И Будда тоже попал в гиену и страдает там». Также еще один знаменитый монах всю жизнь книги читал, лекции читал, а перед смертью сказал: «Я иду в гиену», и умер. Также был Ницце. Что он сказал? «Бог умер». И перед смертью тоже сказал: «Я иду в гиену», потому что и они тоже знают. А мы здесь на земле говорим: «Стремлюсь на небеса». Насколько тяжело жить в гиене. Поэтому все люди – источник проклятия. Знают, каждый, встретившийся со мной, получит проклятие. Поэтому совершают злые дела. Поэтому всегда нужно быть осторожными, потому что обманывают. И хорошо бы закончилось в этой жизни, но после смерти еще ужаснее. Совершил самоубийство от того, что соседи плохие. Сложно жить среди людей. Но и там тоже есть соседи, и там тоже сложно, там еще ужаснее. И там уже получает Божье проклятие. И там ужасные существа рядом, мучают. Стал таким же, как они, навеки оказался в проклятии. Стал Божьим врагом всемогущего Бога. Но так как не вкусил это заранее в земной жизни, поэтому не знал реальности. Но кто алчит и кто нищий духом, еще пребывая на этой земле, уже чувствует это проклятие, вкушает гиену, чувствует, что здесь гиена, падает в безнадежность, душа страдает, мучается, ищет спасение. И придя к Иисусу, обретает спасение и живет благодатью. Источник проклятия очищается от грехов, от всех грехов. На этом не все. Бог принимает, принимает за свое чадо. Каким образом? Потому что привился к Иисусу, Божьему Сыну, славному Божьему Сыну, стал един с Иисусом, поэтому получает Божью любовь. Жить, получая Божью любовь, уже счастье. Но и на этом не конец. Так как на этой земле нет никакой надежды, в будущем обещает забрать на небеса, чтобы жил в вечном теле. С одной стороны, хорошо бы и в этом теле жить вечно, уже счастье. Согласитесь? Но это тело устает, ночью нужно спать. Потом утром просыпаемся, трудимся. Но если даже здесь так трудиться вечно в Боге, разве это не счастье? но не в этом теле, а Бог обещает дать вечное тело, которое не утомляется и которое не стареет от времени, кожа не обвисает. И не надо есть, пить, в туалет ходить. И тело, которое не страдает, обещает, что будем наслаждаться свободным телом. Все обещал. Тогда теперь нам нужно задуматься, чего же Он желает. Бог сказал, чтобы, привившись к Иисусу, жили в Иисусе, в Его славе. Сказал, ищите Царство Божьего и правды Его. Сказал, земная жизнь Иисуса – это путь вашей жизни. И хотя вы в теле, которое нужно питать, ухаживать, заботиться, рождать детей, тем не менее, говорит, по возможности все это ставьте на втором плане и прежде всего следуйте по пути Иисуса. По возможности живите как Иисус. По возможности отдайте свою жизнь. По возможности все посвятите Богу, доверьтесь. По возможности не ищите, что есть, что пить, во что одеться, а переживайте и думайте, как бы радовать Господа. Это самый лучший путь. Уже сказал, это самый лучший путь для вас. Но это не получается у всех, поэтому есть разные люди. Но Бог всех принимает. Но уже сказал, самый лучший путь вот этот. Но на этой земле этот путь чрезвычайно узок, и живешь будто изгоем на этой земле. Порой думаешь, живешь ради Господа, чувствуешь одиночество. Тяжело, но это самый лучший путь. И не каждый может жить так. Мы идем этим путем. Хотя у нас много ограничений, но по возможности мы живем по воле Бога. Идем по пути Иисуса. Поэтому, кто еще не женился, не вышел замуж, я точно говорю, что лучше не выходить замуж, не жениться. По возможности. Но если одиноко, смотришь вокруг и думаешь, какой смысл жить так, одному. Если ночью плачешь подушку, то тогда женитесь. Но если не так, если радостно трудиться ради Господа, то всю жизнь делайте это. Павел тоже сказал, что это самый лучший путь. И кому Бог даст справиться с этим, за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться одному. Но это не все могут, и одного желания человека недостаточно. Бог должен разрешить. Здесь говорится не только о мужчинах, но и о женщинах тоже. Также, если кто женился и развелся, им тоже сказал, жить лучше одному. Имеешь мужа или жену, надо угождать им, растить детей. То есть много времени берет все это. Но если можешь справиться, по возможности лучше жить одному, говорит Павел. Итак, вы обрели свободу. Свободу. Кто-то думает, обрели свободу, и теперь живи по своей воле, как люди в этом мире не женятся, не выходят замуж, живут свободно, работают, зарабатывают хорошо, независимые, например, зарабатывают 2000 долларов. Как бы ни было тяжело, одна живет же, достаточно. 500 долларов заплатит за квартиру, потом косметику покупает, одежду, остальное все тратит на себя и считает себя золотой леди. Ходит в церковь, общается с сестрами, с братьями. Хорошо и весело. Говорится, жить одному не для такой жизни. Не заблуждайтесь. А жить одному, чтобы служить рабом. Кому служить рабом? Написано, служите друг другу рабами. Для чего служить друг другу рабами? Для чего человеку служить рабом? Ведь я раб Божий. Правильно, мы Божьи рабы. Иначе говоря, обрели истину и проданы истине. Поэтому нужно жить нам рабами истины. Рабы истины. Но есть проблема. Рабы истины Но где эта истина? Она где-то в воздухе летает. Истина в воздухе где-то летает, и я говорю, я раб истины, истины, служу истине. Все не так. Есть основание истины. Изначально на этой земле не было истины. Бог излил истину на эту землю. Есть пространство истины, которое вместило истину. Какое пространство? Церковь. Поэтому церковь – это столб и утверждение истины. Где утверждена истина? Есть место на этой земле, где утверждена истина. Церковь называется Божьим домом. 1 Тимофею, 3 глава, 15 стих. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Церковь – это столб истины. Если нету столба, то дом разрушится. Поэтому истина – столб, также утверждение истины. Основание – это истина, поэтому основание должно быть твердым. Если основание разрушится, то дом не устоит. Невозможно гарантировать безопасность дома. Если стал рабом истины, иначе говоря, что это? Иначе говоря, это раб церкви. Раб церкви. Но сколько церквей, которые не являются настоящими церквами? Иисус сказал, поставлю церковь мою на этой земле, но сколько церквей не исполняет свои обязанности. Говорят, слова мира сего принадлежат миру сему. Сколько много таких церквей. Но мы, как минимум, не имеем таких проблем. После уверования я пошел в армию, и там в течение 2,5 лет действительно очень сложно вел жизнь веры. Постоянный конфликт внутри. Я хочу хорошо вести жизнь веры, хорошо возносить богослужение, но слова из уст пастора действительно тяжело слышать. В армии почувствовал, какой церкви я принадлежу. Сильно почувствовал, в какой церкви я вел духовную жизнь. Пастор рассказывает о свинье, о корове, которых растит у себя дома. И это не для притчи и не для примера, а просто говорит о них, о своих животных домашних. Также рассказывает про соседей, то один сосед, то другой сосед. В общем, о всем поселке. И в конце чем заканчивает? Давайте жить правильно. Как жить правильно? А рядом люди слушают и говорят еще «Аминь, аминь». Мы, солдаты, иногда возносили богослужение в церкви, в поселке, рядом, в обычной церкви. И слушаешь проповедь, и думаешь, надо ли говорить «Аминь». Постоянно конфликт внутри. Порой я думал, может быть, я возгордился. Почему на богослужение так неинтересно? Почему проповедь неинтересна? Ведь другие люди вокруг так усердно слушают и соглашаются «Аминь». Постоянно был такой раздор. Но в церкви Соннак, как минимум, не было такого раздора. Настолько, что даже готов посвятить всю свою жизнь, и нисколько не жалко. Вот такая наша церковь. Есть ли подобные церкви? Пойдите, посмотрите. Сходите в другие церкви. Тогда убедитесь, нету. Сейчас мы служим многим церквам в Китае. Но почти с каждой церкви постоянно приходят письма от прихожан. Посмотрите на нашего пастора, что он делает. Насколько тяжело нам. Поругайте нашего пастора. Нет ни одной церкви, где не было бы проблем. Действительно, послушаешь человека и думаешь, почему этот пастор так делает? Все, хотя верийская церковь. Действительно, есть ли в мире такая подобная церковь? Симон, он действительно направляет в истине. В течение 50 лет идет одним путем. Утвердил основание, крепкое, прочное. Поэтому если мы будем строить на этом основании, не обманемся, никто не обманет. Спокойный. Например, я решил, всю жизнь посвящу верийскому движению. И вдруг однажды пастор Ким Кидон собрался эмигрировать в Америку и уехал. Тогда вся моя жизнь, которую я вкладывал 30 лет, что это? Тогда будет негодование. Возврати все мои года. Насколько жалко, насколько досадно, обидно. И ничего не возвратишь. Оказывается, все, что он делал, это ложь. Сам признался. Все, что я делал все это время, это ложь. Представьте, такое случится. В реальности сколько таких людей? Я посвящаю всю свою жизнь, а потом раз, однажды улетели в другую страну. В реальности хоть не говорить на словах, но как получается? Все, что я до сих пор говорил и делал, это все обман. Говорил то, во что не верил сам. Поэтому раз и улетел. А его ученикам что делать? Для учеников какая это катастрофа. Но у нас нет таких переживаний, потому что мы находимся на твердом основании. Мы на твердом основании. И разве у Симеона нет недостатков? Конечно, есть, он же человек. У Авраама и у Ноя, у всех были недостатки. И у Давида тоже. Но в глазах людей, падших в искушении, все это видно. Среди сыновей Давида был Авесалом. У него был сводный брат Амнон. Амнон полюбил сестру Авесалома, Фамарь, то есть свою сводную сестру, и стал страдать, что довел себя до болезни. И говорит отцу, «Пусть Фамарь приготовит для меня хлеба». И Давид повелел Фамаре, тогда он ее изнасиловал. И после этого возненавидел Фамарь. Любовь прошла. То, что выгнал ее, это еще худший поступок. «Ты должен взять меня в жены», — говорила Фамарь. Но Амнон возненавидел ее и выгнал ее. И ведет себя, будто не знает. Брат Фамари Авесалом услышал об этом, ничего не предпринимал. Подумал, что отец разрешит проблему. Авесалом успокаивал Фамарь, что отец разберется. Но отец прогневался однажды, и на этом все закончилось. Уже прошло 2 года, и Авесалом уже думает, почему отец ничего не предпринимает. Мысль не покидает его. Это же большая проблема. И после еще время проходит, и Авесалом уже думает, разве это царь? Разве он праведник, который служит Богу? Начинает осуждать его. Уже за отца не воспринимает. Люди славят его, что он Божий раб, что он царь. Отвратительный, лицемерный человек. Я знаю тебя, кто ты такой. Ведь он взял жену своего слуги, верного слуги, убил этого слугу, забрал жену чужого. С тобой все понятно. Какой же ты Божий раб? И в сердце закрепилась такая мысль. Теперь не воспринимать за царя. А Авесалома можно понять. Все он правильно думает. Все правильно. Но Бог использует не из-за того, что у Давида нет недостатков, нет грехов. Если смотреть на человеческие качества, то все люди одинаковые. Все негодные. Но почему Давида использует? У него желание, желание угодное Богу. Любит Бога, повинуется Богу, верен Богу. Из-за этого использует Давида и дал ему авторитет. В глазах людей, конечно, много недостатков. Итак, Авесалом принял в сердце такую мысль и думает, когда Давид стриг овец, Авесалом убил Амнона. Давид, конечно, прогневался, но пожалел Авесалома, понял его. Вначале Авесалом убежал куда-то далеко, потом снова возвратился. Давид снова позвал Авесалома. Возвратился и что делает? Судит людей. Когда люди приходят к Давиду за советом, он встречает их. «По какому делу вы пришли? Давайте я вас послушаю». И люди рассказывают о каких-то обидных, досадных случаях. Пришли к царю, хотят рассказать царю, но так как царя сложно встретить, Авесалом он встречает. Встречает, прямо обнимает, целует. Принц встречает и говорит, что случилось, говори, рассказывай. Ну и, конечно, рассказывает человек. Рассказывает, досадует, вздыхает. А Авесалом что? Что, до сих пор не разрешилась эта проблема? Выходит, негодование, недовольство, ропот на царя, на царство. И что говорит Авессалом? Да, к сожалению, так. Все так, я понимаю. Утешает таким образом людей. Поэтому многие люди следовали за Авессаломом. В глазах людей Авессалом праведный, а Давид злой. Поэтому совершили восстание, изгнали царя. Но в итоге, как он умер? Умер смешно. Скакал на лошади и волосами зацепился за дерево и повис. Волосами, которые были гордостью. Такой смешной конец. В чем проблема его, Авессалома? Я лучше моего отца. Я лучше могу царствовать. Осуждает. Точно так же и в церкви. Над церковью Бог ставит лидера. Избирает лидера не от того, что он идеальный человек. Почему использует? Потому что есть вера, угодная Богу. Желание, верность, искренность, повиновение. Поэтому Бог использует. Не всех использует. Бог избирает. Также избрал епископа и руководит через епископа. Люди, конечно, могут говорить всякое. Но как минимум нам нужно признавать, кто поставил епископа. Деяние 20:28. Дух Святой ставит, ставит блюстителя над церковью. Если я недоволен епископом, получается, я умнее Духа Святого? Если говорю, он не епископ, недостоин быть епископом. Но кто поставил епископа? Дух Святой. Тогда превосхожу, игнорирую Духа Святого. И такие люди уже впали в искушение, возгордились, начинают судить. Но кто имеет правильную веру, всегда признает, что это дело Духа Святого. И в сегодняшних стихах написано: «С любовью служите друг другу». Служите рабами, более точнее, рабами друг другу. Разве говорится о людях мира сего? Идите, будьте рабами неверующим, язычникам. Не об этом говорится. Друг другу служите. Говорится о церкви. Служите церкви. Такой смысл. Служить рабом церкви. А кому Бог доверил церковь? Епископу. Доверил епископу пасти церковь. Значит, нужно следовать воле епископа. Служить рабом. Порой спрашиваешь себя, я что, раб епископа? Правильно, раб епископа. Ради истины служу рабом епископу. И порой люди могут считать за подхалима. Если служу рабом епископу, говорю об этом, то люди могут говорить, он подхалим, подхалимничает. Из-за подхалимов царство разрушится. Подхалимство – это сеть. Но это не подхалимство, потому что все это делаешь не ради человека, а ради того, чтобы повиноваться истине, чтобы исполнить волю Бога, который желает, чтобы слово истины распространилось большим людям. Это не подхалимство. Если бы у вас это бы вызвало противоречие и возражение, я бы не говорил вам такие слова. Я считаю, что вы уже достигли этого уровня, поэтому говорю вам. Я могу говорить, потому что я пастор-помощник. Сам епископ не может говорить это, не может говорить такое. Однако нужно учить этому. Но если епископ будет учить этому, то люди будут возмущаться. Поэтому пастора-помощники должны говорить реальность. И вы тоже должны работать с таким сердцем. И людям тоже говорить об этом. Ради чего? Потому что я встретил истину, обрел свободу и очень-очень благодарен. Признал, что я уже умер, поэтому могу делать это. Потому что нечего уже терять. Нечего терять. Проявляю верность, преданность. Тогда дела будут идти. Я один не могу дела совершать. От того, что я предан истине, через меня одного дела не могут совершаться. У меня есть миссия. Истина, это слово истины, которое я обрел, должно распространиться по всему миру, многим душам, многим людям, многие-многие века до скончания мира. И один я никак не справлюсь. Необходима церковь, а кто-то должен руководить церковью. И не я могу руководить, и не ты. Есть человек, которому Бог доверил церковь. Нужно под него подстраиваться. И стиль совсем другой. Представьте стиль Иисуса и стиль лидеров первых новозаветных церквей. Все разные. Разве Иисус проповедовал язычникам? Он проповедовал только иудеям. Но прошло одно поколение, и проповедуется язычникам. Евангелие открыто язычникам. Поэтому в таких ситуациях путаешься, но нужно быстрее подстроиться. Во времена Иисуса разве были церкви? Достаточно было ходить за Иисусом. Субботу соблюдали в синагоге и после следовали за Иисусом. Разве была церковь? Разве соблюдали воскресенье? Но после сошествия Духа Святого совершенно система изменилась. Каждую неделю нужно идти в церковь. Совершаешь дела, которые не было. Совершают хлебопреломление, крещение. Совершенно другая система. Поэтому нужно быстрее подстроиться. В каждую эпоху есть изменения. И когда такие изменения, нужно быстрее подстроиться и стремиться вместе. Например, в Японии очень хорошо следуют за лидером. Все посвящают себя. Порой из-за руководства одного человека страна рушится. На примере Японии. Однако, хотя разрушились, когда единство, солидарность, если даже все разрушилось, снова все восстановится. Такова история Японии. Япония сегодня на втором месте развитых стран. Почему? Потому что если лидер говорит, все следуют. Но в нашей стране не так. В нашей стране, наверное, бы все разрушилось на корню. Был бы ропот, недовольство. Но японцы не такие. Поэтому Япония – это великая страна. А у нас все боязливые. Если даже в миру, когда объединяются и следуют в единстве за лидером, происходят такие дела, конечно, есть и неудачи. Но в итоге – победа. Тем более в церкви, которой руководит Бог. Если объединиться единым сердцем, едиными устами, и хотя перед глазами ничего хорошего не проявляется, насколько сила огромная. Нужно подстраиваться. Только так можно хранить и передавать истину. Стол и утверждение истины, основание должно быть твердым. Только таким образом церковь будет столпом и утверждением истины. Хранить истину, распространять истину людям, которые, как я, мучаются, плачут безнадежности, встретившись с Богом, обретают свободу. Все ради этого. И это наша цель. Я действительно думаю так, что если один такой человек, как я, спасется, то овчинка стоит выделки. Есть ценность. Насколько я страдал, насколько я мучился, я знаю это. И после того, как встретился с Иисусом, и что обрел, и как живу, все испытал это. Это одно делает меня счастливым всю жизнь. Кажется, все обрел. Поэтому нужно передавать, чтобы узнали. Будем молиться, чтобы мы были совершенными, как столб истины, как утверждение истины. Бог Отец. Помоги, чтобы наша церковь действительно была столпом истины, утверждением истины, чтобы действительно мы служили друг другу рабами, служили рабами церкви, служили рабами епископу. Удали все нечестивое, все мысли человеческие, наполни желанием и силою повиноваться. Бог Отец, помоги нам возлюбить столб и утверждение истины, церковь твою, служить церкви.
하나님께서 저희들 안에 있는 모든 정말 쓴뿌리와 아버지 모든 더러운 것들을 저희들 안에 있는 모든 정말 쓴뿌리와 아버지 모든 더러운 것들을 아버지 제거해 주시고 하나님 아버지 오직 순종하는 마음과 형통하는 마음과 감사하는 마음으로 충만할 수 있도록 우리 하나님 아버지 역사하시고 인도하여 주시옵소서.